Вечер, дорогие братья и сестры. По милости Божией Господь сподобил нас посетить ваш славный город, город новомучеников, город святых и преподобных. Все мы знаем о Святой Афонской горе, знаем, что она уже 2000 лет и более является святыней нашей святой православной веры, что сама Пречистая Матерь Божия избрала ее себе в удел. Когда Лазарь, друг Божий, бывший тогда епископом на острове Кипр, послал корабль за Пресвятой Богородицей, чтобы привести ее на Кипр и чтобы посетить и возрадоваться общением с Пречистой. Корабль промыслом Божиим, носимый волнами и бурей, вдруг пристал напротив полуострова и дальше не мог сдвинуться уже никаким образом. Ни парус, ни гребцы, ничего не могли сдвинуть корабль. И тогда вдруг жители этого полуострова, тогда Афон был населен жителями, услышали голос от идолов, которые наполняли во множестве эту землю, эту гору, полуостров. Люди, жители Афона, идите скорее в Климентову пристань, там вас ждет Великая Матерь Бога Иисуса. И сказав это, идолы распались в прах. И вот народ пришел на проповедь Пресвятой Владычицы Богородицы, и Матерь Божия рассказывала о вере в Сына Господа нашего Иисуса Христа, о том, как нужно жить, чтобы спастись, чтобы наследовать Царство Небесное. И после проповеди Пресвятой Богородицы люди приняли святое крещение. И Матерь Божия произнесла пророческие слова: «Благодать моя и Сына моего на всем месте во веки да пребудет». На этом месте будут обители иноческие, и если они сохранят заповеди мои и Сына моего, то до скончания века пребудет эта гора убежищем, прибежищем иноков. И это пророчество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы сохраняется до сегодня. До сегодня на Святой Афонской горе 20 обителей общежительных, несколько скитов, множество келий, и везде живут монахи, иноки, и прославляют имя Божие, имя Пресвятой Владычицы Богородицы. Во все эти века много монахов подвязалось на Святой Горе. Уже в IV веке был известен монастырь Ватопед. Ватопед от греческого слова ватус, это куст, и топеди, отрок, куст отрока. По преданию, сын царицы Пульхерии, матери Феодосия младшего, упал с корабля напротив этого места. Упал, и думали, что все, он утонул, погиб. Но когда сошли на берег, под кустом обнаружили отрока, который был цел и невредим. И поэтому государи решили в честь спасения сына своего устроить здесь обитель иноческого монастырь и назвали ее Ватопеди, то есть куст отрока. И в этом монастыре был примечательный случай, когда царица хотела зайти в храм, то вдруг от иконы в притворе храма услышала голос от Пресвятой Богородицы, от иконы ее: «Не входи в обитель, не беспокой монахов, здесь я, царица». И с тех пор был издан царский указ и патриарший затем, чтобы женщинам не было допуска на Святую Афонскую гору. И так она стала недоступна, по-гречески «аватом», то есть недоступна для посещения лиц женского пола. Много чудес было в истории Святой горы, много святых подвижников. И преподобный Петр Афонский, который жил в пещерах, он был раньше военнослужащим, а когда случилась с ним какая-то беда, он решил дать обет, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Но когда все стало хорошо, он забыл об этом, и вдруг после этого посадили его в темницу, в тюрьму. И тогда он вспомнил тотчас, какой он обет давал Богу, взмолился и стал молиться святителю Николаю, чтобы тот помог ему выйти из темницы. Но святитель Николай сказал ему: «Да, хорошо, но моих молитв недостаточно, помолись святому Симеону Богоприимцу». И помолившись святому Симеону Богоприимцу, святой Петр избавился от темницы и с тех пор посвятил жизнь свою Богу, и до сих пор находится на фоне его пещеры, где он подвязался, только закрыто камнями, чтобы некоторые не по разуму ревнивые идоки не заходили туда, чтобы не повредить своей жизни. А мощи под спудом находятся в лавре в Выверском монастыре. Святитель Григорий Палама, великий подвижник, певец Иисусовой молитвы, который на соборах против Варлаама, против латинствующих и Акиндина утверждал святую православную веру и особенно учение о молитве Иисусовой и о нетварных божественных действиях или нетварных энергиях. Он тоже начинал на Святой горе, был иноком в разных монастырях и нес святое послушание, затем стал митрополитом города Салуни, нынешней Фессалоники. И пришло время, когда на Святой горе Афонской появились и славяне, и наши собратья, наши родственники, преподобный Антоний Киево-Печерский. Вот. Почему мы празднуем тысячелетие пребывания русских иноков на Святой горе? Потому что по летописям в 1016 году упоминается имя игумена Россов, игумена русских монастырей. Это был игумен монастыря Ксилургу. Сейчас это скит на Афоне в пределах русского Пантелеимона монастыря, но на другой стороне, недалеко от монастыря Ватопед. И там вот начинали первые русские иноки свой подвиг. А ксилургу, с греческого ксило — это дерево, ксилургос — значит плотник. Наши предки были хорошими плотниками, древоделами, и они вот прославились тем, и было имя им ксилургу. Обитель называлась обитель плотников, древоделателей. В протяжении веков многие наши подвижники, преподобный Нил Сорский, Сергий Нурумский, преподобный Паисий Величковский, подвязались на Святой горе. А вот сегодняшний праздник, сегодняшние наши события относятся к тому времени, когда преподобный Силуан Афонский пришел на Святую гору и стал ее насельником. Святой преподобный Силуан происходил из простой крестьянской семьи. И в летописях монастырских, в справочнике о поступивших, просто говорит, что Силуан в миру Симеон Антонов 1866 года рождения, прибыл в обитель в 1892 году, пострижен в монахи в 1896 году, вот, и подвязался экономом, подвязался на полуострове Каламарье напротив, подвязался на мельнице. Вот. И как бы такая вот простая биографическая справка. Кстати, 150 лет со дня его рождения мы празднуем, потому что преподобный Силуан родился в 1866 году. Но за этой простой как бы характеристикой скрывается большой подвиг большого подвижника, такой же великий святой, как преподобный Серафим Саровский, явил Господь и старца Силуана Афонского. Рос он в простой христианской семье. Отец его был очень верующим человеком. И когда ему было 4 годика, он наставлял его молитве, как правильно молиться, как благодарить Бога, подвязаться. И вдруг пришел в гости книгоноша. То есть с города пришел человек, который носил книги. А отец любил грамотных людей. И он его угостил, его чаем напоил, накормил. А этот человек говорит: а где, говорит, Бог? Христос не Бог, и Бога никакого нет. Где ты его видел, этого Бога? И мальчику так запали эти слова. Он говорит: папа, как же, ты меня учил, что Бог есть. Надо Богу молиться, надо Богу кланяться, Бога просить о прощении. А этот человек говорит, что Бога нет. Он говорит: Семен, я думал, что он мудрый человек, он оказался глупым человеком. Но эти слова вот этого безбожника, этого революционера, так запали в душу молодого, маленького мальчика, что целых 15 лет его этот помысел беспокоил, этот помысел был в его как бы голове, что «а где Бог-то?». Вот. И когда он был уже юношей, работал в артели, одна кухарка, которая поварила там, она рассказала, как она поклонялась на мощах гробницы святого блаженного Иоанна, местного там подвижника. И что он помог ей, исцелил ее. И тогда вдруг преподобного Силуана, тогда Семена, осенила мысль: а если Бог через святых творит чудеса и помогает, куда я пойду искать его? Он и так есть. И ясно, что он есть и помогает людям. И эта мысль настолько успокоила его, настолько все его сомнения, все его треволнения, которые были в течение этих лет, они улеглись, и он понял, что Бог есть, что Бог существует, и Господь помогает. И стал ему опять молиться. Это было его такое первое как бы посещение Бога, первое богооткровение. Затем он подрос и уже пошел в армию, стал в армии в Санкт-Петербурге, в гвардии служил. И после окончания службы уже направился в 26-летнем возрасте на Святую Афонскую гору. Он побыл всего неделю дома, его быстренько собрали, дали холсты ему в дорогу, чтобы в монастырь в дар принести. И вот он через Одессу на корабле приплыл на Святую Афонскую гору, и там навсегда остался в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Он молился, ходил на службы. Он был неграмотный, простой человек, но вот это посещение богослужения, регулярное, ежедневное, участие в службе и слушание на службе поучений настолько просветило его, вразумило его на основе святых отцов, что он усвоил правильный аскетический образ жизни. И так, что даже через несколько дней, недель, когда он стал молиться, подвязаться, вдруг он почувствовал особую благодать, и молитва Иисусова вошла в его сердце и стала сама самодвижной молитвой. Это очень редкий дар, такой, какой дается только в сотни лет из тысяч одному подвижнику. И вот этот дар Иисусовой сердечной молитвы удостоил Господь старца Силуана. Но это был первый порыв молитвы. Затем вдруг пришло опустошение, и он искал эту молитву, но не находил, и просил Бога, и молил Бога, и даже до тех пор, что входил в отчаяние, он говорит: «Господи, да ты же неумолим». И вот тогда Господь на мельнице в церкви святого пророка Божилии явился ему в иконе, и он увидел Христа, и свет Христов неизреченный, свет фаворский, который являлся и святым апостолом на преображении, осиял его. И эта икона вот сегодня в храме. В храме вы поклонялись сегодня иконе Спасителя. Эта икона есть та икона из храма пророка Божия Илии Сафона, через которую, через эту чудотворную икону, сам Бог, сам Христос явился подвижнику Силуану и укрепил его, и наставил его на путь правильного подвижничества. Но было много искушений. Когда он молился перед иконой, то дьявол являлся ему и как бы старался напакостить и не давал ему делать земные поклоны перед иконой. Вот. И он тогда усилил молитву, и Господь помог и этого искушения дьявольского избежать, потому что старец-духовник научил его правильному вниманию, правильной молитве, и чтобы не разговаривать с бесами, которые являлись ему. Потому что они являлись и говорили: «Силуан, ты погибнешь, ты не спасешься». А другой раз говорили: «Силуан, ты великий подвижник, ты величайший подвижник». И он их спросил: «А почему вы так говорите?» А мы, говорит, никогда не говорим правду. Вот это лукавое бесовское действие. Но старец, духовник сказал ему: с ними нельзя разговаривать, с демонами, не надо с ними говорить. И преподобный Силуан послушался, исправил вот это направление, и перестали ему бесы являться. И молитва усилилась. И так вот в таком подвиге он подвязался в течение 46 лет святой обители. Таких подвижников, как преподобный Силуан, было много среди русских обителей на Афоне. Но Господь явил его для того, чтобы дать наставление и последующим поколениям монахов, и последующим инокам, потому что отец Сафроний Сахаров, который прожил в обители 14 лет рядом с преподобным Силуаном, он записал все его вот эти наставления, потому что старец вам простым карандашиком писал на огородных бумагах, на которых были записаны рецепты для посадки книг или записи о том, что когда в огороде посажено. И вот на этих записках карандашом, большими и крупными буквами, как мог, старец Силуан писал свои наставления. Эти наставления его сохранились, и когда я еще был в 86-85 году в Троице Сергиевой Лавре, тогда покойный отец архимандрит Иннокентий, он привозил с Афона вот эти, несколько этих рукописей, и у духовника Лавры, отца архимандрита Наума, тогда вот мы еще молодые послушники, он нам показывал вот эти рукописи с живыми буквами, настоящими буквами самого старца Силуана Афонского. Вот так вот, дорогие отцы, братья и сестры, кратко о преподобном Силуане. Если есть какие-то вопросы, можете задать, спросить, что вас интересует о Святой Горе, о обителях. Мы сказали, есть русская обитель Святого Пантелеймона на Святой Горе, но во всех греческих монастырях, почти во всех, живут по 5-6, где даже по 10 русских иноков с разных мест, с России, с Украины, с Белоруссии, с Молдавии, подвязаются монахи. Есть и места, где живут не в общежительных монастырях, а где живут в скитах, живут отшельниками, есть ближе к вершине Святой горы место, называемое Каруля. И на Каруле там живут примерно 10-15 человек, русских монахов. Но они не все вместе живут, а в разных кельях, пещерках. Ну, пещерки, они не открыты, они уже как бы закрыты. Есть вход в пещерку, там печечка и такой скромный быт. И там живут, подвязаются тоже наши иноки, наши монахи, несут свой крест подвига, несут свой крест покаяния пред Господом.
Да, да, Катя. Вы можете кратко рассказать о своей истории, как вы попали на Астон? О себе немножко расскажите, если это не какой-то секрет такой монашеский. Как вы попали, с какими препятствиями столкнулись, и какое это было решение, благословение, это было внутреннее ваше такое решение пойти на Астон?
Ну, секретов-то нет никаких. Так, ну просто о себе как бы говорите. Ну, не совсем скромно. Я скажу, что до Афона Господь сподобил меня прийти в лавру преподобного Сергия Радонежского. И по милости Божией в 80-м году, отслужив в армии, я попал в семинарию. А в 83-м году перешел в послушниками в Троицу Сергию Лавру. Когда жил в лавре, ну, своей обычной монашеской жизнью, и наш наместник тогда, архимандрит Алексей, сейчас он митрополит Тульский Алексей, он съездил на Афон, а у меня были как бы земляки, которые жили на фоне. Я сам с Волги, с Чебоксара, из города такой. И там несколько уже монахов, отец Виталий, отец Паисий, другие жили в Свято-Пантелеимоне монастыре и даже писали иногда открыточки в год, в полгода раз мы получали от них поздравительные открыточки с греческими иконочками. Тогда иконы очень редко были бумажные, а мы вот эти радовались этим греческим иконам и наставлением, напечатанным еще дореволюционных листочки афонские с благочестивыми наставлениями. И вот отец Алексей, он съездил на Афон, на Святую Гору, и когда он познакомился с настоятелем монастыря Ксеропотам, отцом Ефремом, то тот говорит: «А слушай, у меня хорошие отношения с Константинопольским патриархатом и здесь, в Греции. Давай, говорит, нам десятка два пополним русскую обитель Святого Пантелеимона, чтобы она совсем не угасла». И отец Алексей откликнулся и спросил благословения священноначалия. И в обители дали такое объявление: «Братья, кто желает поехать на Святую Гору Афонскую, записывайтесь в список». Вот. И я спросил духовника, отца Наума, отец Наум говорит: «Хорошо, давай только учи греческий язык, чтобы, если будешь там жить, чтобы понимать». Мы записались, 14 человек записали нас и послали в греческое посольство. Года полтора мы ждали, пока все будет оформлено на бумаге. Ну и потом из этих 14 человек первых 7 человек вычеркнули, не пропустили греческие власти, а нас 7 человек, среди которых вот здесь который, отец Кирион тоже, он сейчас где-то на Ганиной Яме, по-моему, они молятся, вот с мощами святого преподобного Силуана они тоже приехали, и завтра будут, послезавтра. Вот и мы вместе, 7 человек, по милости Божией, поехали на Святую Гору, нам сделали визы, разрешение, тогда это трудно было, еще была советская власть, поэтому вот, не знаю, что там, как первых 7 человек не пропустили, кто там. Ну, а нас вот пропустили, мы через Болгарию летели, там в Болгарии пересадка, в Грецию, и оттуда Софин уже в Салонике, а затем на Святую Афонскую гору, как раз на праздник «Достойный есть Божьей Матери» в июне. Мы попали на Святую гору Афонскую и начали первые шаги в обитель Святого Пантелеимона. Тогда там было человек 12-15, монастырь угасал, монахи были старые. Вот отец Еремия, наш игумен, вчера было 40 дней, как он скончался. Он скончался в возрасте 101 года. Вот. 101 год было старцу, из них 40 лет он был игуменом на Святой Афонской горе. Он был великий подвижник. Родом из-под Харькова, молодым мальчишкой вместе с семьей его увезли в пермские лагеря. Оттуда он сумел сбежать с братом старшим. Под Мариуполем они работали на верфи. Потом пришли немцы. Немцы забрали их в трудовые лагеря в Германию. Когда вернулись, то за то, что были в трудовых лагерях, еще попали в наши лагеря. А потом он освободился и уже пошел в семинарию в Одесскую. И вместе с владыкой митрополитом Владимиром Сабаданом, покойный, если знаете, был митрополит Владимир, управляющий украинской киевской епархией до владыки Ануфрия. И вот он вместе с ним учился в семинарии, потом был в Одесском монастыре насельником, и оттуда попал на Афон. И вот целых 40 лет он больше тянул лямку. Сначала просто монахом, а потом Господь поставил его игуменом монастыря. И он везде был такой простой, добрый раб Божий. Всегда читал псалтирь. В храме сидит, служба идет, он псалтирьку читает. Дома, в келье, он тоже псалтирь читает. А за продуктами сам ездил с шофером на машине, чтобы продукты для братьев привезти. Тоже псалтирьку читает. Так он везде очень любил псалтирь и читал. И он был необычайной силы человек. Как вот преподобного Силуана вспоминаем, что он был величайшей силой человека, величайшей силой и духа, и здоровья. Так и отец Еремия, он уже в возрасте и 80 лет, и больше, а он все брал мотопилу и шел сам и дрова пилил, или залезет на крышу, и крышу покрасит, почистит, крыши уже протекали где. Он сам брал молча и шел и красил. Вот такой был великий подвижник тоже, отец Еремия. И так вот монастырь оскудевал, умирали старцы, а мы молодые приехали, ну что нас 7 человек, но все равно, слава Богу, так Господь сподобил, так что вот укрепили монастырь, и братья радовались, что мы приехали тоже, молодежь, и на клиросе пели, и послушания несли разные, вот. А потом уже потихоньку тут власть сменилась в России, и по отношению как бы потеплели, и стали возможности тому, чтобы приезжали монахи на Святую Гору, стали пополнять. И еще приехало 8 человек, потом еще, и вот, а сейчас уже, слава Богу, до 80 человек доходит братство русской Святого Пантелеимона обители. Ну вот, так вот. Слава Богу, особенно в 90-е годы много желающих было приехать. И сейчас приезжают паломниками, некоторые остаются на святой обители. Но всех сразу не берут, потому что проходят испытания. Даже преподобного Силуана через 4 года только постригли. Он 4 года послушником пробыл. И так тоже вот опыт показывает, не менее 3 лет человек должен прожить в обители, прежде чем его постригут в иноки или в монахи, чтобы и он себя испытал, и к нему присмотрелись, может ли он быть монахом, может ли жить в общежитии. А желающих много, приходят, приезжают и сами добираются, как бы открывают визу. Вот. А в те, в 90-е годы, это было официально через отдел внешних церковных отношений, обращались туда, из обителей записывались монахи, И так потом отправляли и пополнялся монастырь. Вот. Относительно того, что как, за счет чего живет монастырь, ну, во-первых, очень много, слава Богу, паломников. Ну и потом в церковь ходят не только женщины, слава Богу, и мужчины ходят. Вот. И есть и среди мужчин, ну и не бедные люди тоже бывают, приезжают на Святую Гору. Вот даже сейчас вот организовали принос мощей, там хорошее такое брат Василия Великого, Константин Малафеев, вот, и Сергий Рудов, вот они все это профинансировали. То есть есть рабы Божии, которые, которым Господь дал какое-то богатство в руки. А они вот не только себе это все как бы в кубышку собирают, но и на храмы Божии жертвуют, как и на, в России, так и в Греции. И не только вот русские Свято-Пантелеимон монастыри, даже греческим монастырям помогают. Вот греческому монастырю Ватопеду, если помните, сюда приезжали с поясом Святой Богородицы несколько лет назад, игумен отец Ефрем, вот и этому монастырю помогают. И другим монастырям, и святому, вот Георгий Победоносцев мощи привозили, тоже отец Алексей игумен, разным монастырям. Вот так Господь не оставляет, помогает обителям. Ну и государство российское тоже помогает монастырю Святого Пантелеимона. Есть тоже фонд, создан специально, куда входит и святейший патриарх Кирилл, и Дмитрий Медведев, премьер правительства России, вот они почетные председатели этого фонда Святой Горы. И этот фонд пополняется за счет и государственных средств, и предпринимательских. Вот к тысячелетию присутствия русских иноков на Афоне, там очень много, большие реставрации были сделаны и в обители Святого Пантелеимона, и в первую обители древних Силургу, где вот восстановлен был и Успенский храм первый, и много других обителей. Вот. Поэтому, слава Богу, Господь не оставляет, и Матерь Божия не оставляет обители Святой Горы своей благодати, своей помощью.